Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Пчелы», аяты 96-97.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
То, что у вас, истощится, а то, что у Аллаха, вечно. А тем, которые терпеливо сносили лишения, мы непременно воздадим награды, превосходящие то, что они содеяли. Тех верующих, которые вершили благие дела, будь они мужчины или женщины, мы непременно воскресим, даруем им прекрасную жизнь и воздадим награды лучшие, чем их деяния.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
Дорогие друзья, сегодня мы хотим в рамках виртуальной экскурсии по южной провинции Хузестан посетить с вами округ Масджет-Сулейман. Это один из богатейших нефтяными ресурсами районов страны. В нем до сих пор разработано более 300 нефтяных скважин, поэтому стал популярен как Нафтзар, что в персидском языке означает район, изобилующий нефтью. Округ Масджет-Сулейман находится на севере провинции Хузестан, на южном лоне горного хребта Загроз, самые высокие горы провинции Хузестан. Расположена в округе Масджет-Сулейман, в северных и северо-восточных районах округа. Самый возвышенный пик в округе Масджет-Сулейман называется Тараз. Его высота более 3300 метров. Главная река Масджет-Сулеймана – река Карон. Она берет истоки из горы Загроз и, протекая через плотину мученика Абаспура и Масджет-Сулейман, проходит вдоль города. На юге округа течет река Темби. На ее берегу построены парки и места развлечений с туристическим назначением. Одноименный административный город Масджет-Сулейман на высоте 362 метров от уровня моря находится на расстоянии 145 километров к северо-востоку от города Ахваз. Строительство города Масджет-Сулейман началось в 1906 году, когда заведующие делами нефтяной компании построили там здание и после разработки скважины номер один начали работу. В результате разведки нефти и бурения в этом районе Масджет-Сулейман постепенно был признан независимым городом. Масджет-Сулейман имеет особое значение ввиду добычи сырой нефти и производства газа для химического комплекса порта имени Имам Хомейни, а также нефтеперерабатывающего завода. По итогам проведенных исследований, со времени обнаружения нефти в этом городе до сих пор разработано более 316 скважин нефти и газа. Некоторые считают Масджет-Сулейман первым промышленным городом Ирана. Подтверждением тому наличие здесь первой на Ближнем Востоке нефтяной скважины, первого на Ближнем Востоке нефтеочистительного завода, первого завода по производству серы, первой электростанции и так далее. На сегодня Масджет-Сулейман считается одним из промышленных полюсов страны. В этом городе работают гигантские промышленные заводы, в частности цементный завод «Карун», плотина электростанции Масджет-Сулеймана, занимающая первый рейтинг в производстве электричества в стране, газоперерабатывающий завод, большой нефтехимический завод «РАЗИ», алюминиевые заводы и компания по эксплуатации нефти и газа Масджет-Сулеймана, считающаяся одной из пяти дочерних компаний нефтеносных районов юга страны. К тому же этот город имеет гигантский промышленный городок, в котором действуют многочисленные фабрики по производству муки, сосисок, колбасных изделий, по мешочному производству и так далее. Помимо Масджет-Сулеймана, район Хавкал тоже ввиду наличия нефтяных ресурсов имеет особое значение. Хавкал считается вторым нефтеносным районом Южного Ирана и находится на расстоянии 80 километров к югу от Масджет-Сулеймана. Разведка и добыча нефти в этом районе началась в 1927 году. Ввиду наличия здесь гигантских нефтяных скважин, в любом его уголке ведутся нефтепроводы. Еще другой популярной нефтяной зоной в провинции Хузестан является район Нафт-э-Сафид «Белая нефть», расположенный в 72 километрах к югу от Масджет-Сулеймана. Этот район наименован Нафт-э-Сафид ввиду того, что там течет источник, из которого бьет фонтаном бесцветная нефть. Следует отметить, что из нефтяных скважин этого района, помимо добычи нефти, добывается и природный газ, обладающий более высоким качеством, чем газ, добываемый в Масджет-Сулеймане. Округ Масджет-Сулейман, будучи расположен вблизи горного хребта Загроз, в частности в северных районах, имеет благоприятный климат. Вершины высокие горной цепи этого района, являющиеся местом кочевки и зимовки племен Бахтияри, особенно привлекательны, в частности, во время перекочевки племен. Помимо того, в районе Масджет-Сулейман насчитывается множество исторических памятников, холмов, замков и гробниц правнуков имама, с которым мы вкратце ознакомим вас. Одним из важнейших древнеисторических мест в округе Масджет-Сулейман является храм огня Сар-Масджет, который находится на северо-востоке города Масджет-Сулейман. историю храма, в котором в далекие времена всегда горел огонь, приписывают к началу 7 века до нашей эры. Обтесанные камни, сломанные полукруглые колонки и некоторые каменные стенки и арки являются останками построенного там дворца. Особое значение пользуется и древний холм Барданшанде, которая имеет форму каменной плиты и лестницы и находится в 10 километрах к городу на дороге, ведущей к платиме Масчет Сулеймана. Этот холм восходит к временам ахаменидов. Там существовал один старинный храм огня, в котором обнаружены монеты и керамическая посуда. В южной части города, в самых старых кварталах города, также существует древний холм Калгизарин, в котором найдено множество древних памятников, скульптур и каменных надписей. Помимо исторических памятников округа Масчет-Сулейман, установки и сооружения, оставшиеся от периода открытия нефтяной компании в этом регионе, считаются достопримечательностями округа Масчет-Сулейман. Скважина номер 1, известная как скважина Нафтун, расположена на ее настоящем месте в качестве первой скважины в Иране, дошедшей до нефти, старый нефтеперерабатывающий завод города Масчет-Сулейман и построенная нефтяной компанией старые дороги и моста, пересказывают историю появления нефти и ее эксплуатации в стране. В Масчет-Сулеймане существует два музея. Музей нефти Масчет-Сулеймана находится в первой в стране и на Ближнем Востоке нефтеперерабатывающем заводе. В этом музее хранятся старинные вещи и оборудование, относящиеся к периоду обнаружения нефти в этом городе, а также разного сорта обнаруженного масла и нефти с подробной информацией. Музей антропологии Масчет-Сулеймана тоже находится в районе Калге возле древнего холма Калгизарин. В нем хранятся многочисленные работы о разных национальностях Ирана, в том числе об их одежде, культуре, кустарной промышленности и тому подобное. Дорогие слушатели, вторую часть сегодняшней передачи мы посвятили представлению одного из самых интересных туристических полюсов страны – заповеднику Карха, который имеет большое экологическое значение. Район Карха, состоящий из двух главных компонентов – реки Карха и леса на обеих сторонах реки. Эти леса, занимая 130 квадратных километров, состоят из двух частей – заповедник и убежище дикой природы. Эта область, ввиду наличия обильной воды и плодородных земель на полях, благодаря тропическим климатическим условиям и другим природным потенциалам, всегда привлекал внимание местных правителей и на протяжении истории было местом жительства разных цивилизаций. Растительность области Карха включает тропические и субтропические леса, которые ввиду плотности и особого состава обеспечивают весьма ценный статус для области. Дикая природа и фауна заповедной зоны Карха, в зависимости от подходящих условий обитания, в том числе обильного количества воды, пищи и густых зарослей, имеет большое биологическое разнообразие. Лес Карха представляет собой единственное место обитания крупного оленя, одного из редких млекопитающих мира. Другие виды местной фауны – это дикая кошка, выдра, лиса, волк, шакал, гиена, дикообразы, дикие кабаны и заяц. В этом районе обитает половина местных и перелетных зимних летних птиц страны. Водно-болотная птица лига является уникальной разновидностью, обитающей в районе Карха. В этом районе в изобилии встречаются горлинка и франколин. Разного вида уток, гусей, журавлей, хищных птиц, аистов и цапель гнездуют, зимуют и размножаются в прудах и водах в лесном массиве Карха. Среди живучей в воде фауны можно выделить разного сорта рыб, имеющих особое значение для местного рыболовства. Заповедная зона Карха пользуется учебными, исследовательскими и туристическими потенциалами. Помимо того, что частично удовлетворяет социально-экономические потребности провинции Хузистан, способно превратиться в один из главных полюсов туризма. Единство в исламском мире.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Единство в исламе». Основоположник Исламской Республики Иран имам Хомейни, да распространится на него милость Аллаха, признав вопрос единства и единения мусульман стратегическим и важным, выдвинул практические пути решения для реального претворения в жизнь исламского единства в двух этапах. Первый – культурная и идеологическая стратегия, второе – политическая и практическая стратегия. Объективно и всесторонне ощущая интеллектуальные и нравственные проблемы исламских сообществ и правящих над мусульманами структур, его светлость на пути к единству исламской уммы и претворения в жизнь идеи великой исламской уммы в первую очередь предпринимает попытку исправить религиозные и политические убеждения мусульман и выдвигает идею консенсуса правоверных вокруг истинного подлинного ислама. В этом свете имам Хомейни делает различие между подлинным исламом, который принес человечество пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, и американским исламом. Его светлость отмечает, что американский ислам служит препятствием на пути единения исламской уммы и резко выступает против него. Согласно воззрению имама Хомейни, да распространится на него милость Аллаха, фундаментальные преобразования и изменения в исламских сообществах, а также попытка удержать мусульман от дезинтеграции невозможны без предварительной политической и интеллектуальной подготовки. Потому что неблагоприятное положение исламского мира является следствием многих условий и факторов, в том числе умственной отсталости, а также культурного и идеологического отката назад мусульман и господства имперских государств над правоверными. Империалистов, которые на протяжении всей своей истории двигались в русле уничтожения идеологической и культурной сущности мусульманских сообществ и разграбления их природных ресурсов, следовательно, избавления от этих оков и достижения этого благоприятного и идеального состояния, возможно только за счет уничтожения корней интеллектуальной, культурной и идеологической деградации. Это, в свою очередь, как никогда ранее, демонстрирует необходимость мобилизации всех возможностей исламских правительств и народов на основе конкретной и всесторонней стратегии. Таким образом, исламский мир в качестве единого целого, обладающего общим историческим, культурным, политическим и идеологическим опытом, должен поставить во главу угла своей деятельности и движения возврат к своей подлинной исторической и культурной сущности – и выявить критерии религиозной и национальной сущности. Имам Хомейни считал, что руководить идеологическим и культурным движением, которое в конечном итоге будет способствовать формированию общих верований на общем уровне, должна элита, другими словами, улемы, богословы и религиозная интеллигенция. Его светлость был уверен, что раскол и трения в исламском мире вызваны удалением исламских правительств и народов от подлинных и животворных учений ислама. И тем, что мусульмане стали опираться и уповать на имперские державы Запада и Востока, И единственным путем спасения из этого его светлость считает возрождение таких трех важных и ключевых моментов, как ислам, свобода и суверенитет. Имам Хомейни верил, что восстановление этих трех понятий поможет мусульманам восстановить свою забытую исламскую сущность. Именно поэтому имам Хомейни, да распространится на него милость Аллаха, в своем всеобщем призыве к научным духовным семинариям и академиям, в том числе выдающимся богословам и улемам, призывает их действовать в этих трех направлениях и возродить религиозные учения. Его светлость считал, что для того, чтобы претворить в жизнь ислам, необходимо создать исламское правительство, а единственным лекарством, способным исцелить боли и проблемы исламских сообществ, – возрождение подлинного ислама, который принес человечеству пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство. Подлинный ислам служит единящим фактором мусульман, независимо от мазхаба, цвета кожи и этнической принадлежности. Согласно убеждениям имама Хомейни, подлинный ислам представляет собой универсальную интеллектуальную и практическую систему, которая является абсолютно богатым и в отношении жизни человека несет с собой точные и универсальные программы. Согласно интерпретации основоположника Исламской Республики Иран, подлинный ислам обладает достаточным потенциалом и мощью ввиду его универсальности и потому, что он использует глубокую интеллектуальную почву разных народов, и если его правильно представить, он способен вернуть мусульманам былую славу и могущество. Свобода является другим основополагающим понятием в интеллектуальной системе имама Хомейни, да распространится на него милость Аллаха, в качестве интеллектуального и исполнительного образца претворения в жизнь исламского единства. Потому что исламские правительства, как составляющие основы столпы исламского мира или великого исламского государства, играют важную роль в реализации и лоббировании его целей. При восстановлении столпов великого исламского государства и возрождении былого могущества и славы мусульман очень важную роль играет создание свободных, антимонархических и антидеспотических правительств, которые служат олицетворением свободы. В свою очередь, наличие деспотичных правителей и режимов в исламских странах служит главным препятствием на пути движения к единству в русле интересов исламского мира. Таким образом, освобождение из-под ига антинародных режимов служит одним из главных столпов политического мышления имама в его воззрении, касающемся вопроса единства. По поводу необходимости свержения монархических и деспотических режимов с целью подготовки почвы для установления исламского правления, имам Хомейни говорит: «Свержение деспотических режимов означает избавление от неуместных правлений на всей исламской территории, и это является долгом каждого из нас. Деспотичные правители и правительства против народа должны уступить свое место тем, кто готов служить обществу, и они должны руководить согласно закону ислама и постепенно установить исламское правление». Независимость является третьим ключевым понятием в воззрении имама Хомейни, да распространится на него милость Аллаха, относительно исламского единства. Независимость напоминает о осведомленности, пробуждении и освобождении исламских народов от господства и гнета западных и восточных государств. Его светлость подчеркивает, что Бог не дозволил неверным господствовать над мусульманами, и мусульмане не должны признавать это господство. Его светлость считает, что суверенитет должен быть как внутренний, так и внешний, и считает, что для того, чтобы добиться независимости на внешней арене, необходимо сначала добиться внутренней независимости. Имам Хомейни считает, что мусульманские народы в качестве своего первого шага к независимости должны начать движение к себе на основе исламских и национальных ценностей, а в качестве второго шага заняться борьбой с колониализмом на исламских землях. Его светлость считал, что самое главное – зависимостью угнетенных и обездоленных народов от империалистов и деспотических держав является интеллектуальная и внутренняя зависимость, откуда берут свои начала все другие виды зависимости. И до тех пор, пока народ не обретет интеллектуальной свободы и независимости в других аспектах, ему не добиться суверенитета. Имам Хомейнида, распространится на него милость Аллаха, называет одним из путей реализации исламского единства распространение и упрочение агитационных баз со стороны улемов, ученых и мыслителей. Его светлость считал, что они должны воспользоваться всеми своими возможностями и ресурсами, чтобы развивать интеллектуальный уровень и интеллектуальный рост общества, а также развитие и упрочение социальных и общественных связей среди членов исламской уммы. В этой связи его светлость сделал акцент на важности проведения пятничного намаза на национальном уровне и совершения хаджа на международном. Имам Хомейни прекрасно осознавал всю глубину роли религиозных обществ в плане формирования идей и общества. Его светлость подчеркивал, что роль религиозных мероприятий не только в плане обучения, но и считал важным в плане его социальной составляющей, а также фактора, который устанавливает новые общественные связи посредством собрания мусульман и их осведомленности в плане своей внутренней силы и силы воли. Здесь же в качестве примера следует отметить провозглашение имамом Недели Единства и Всемирного Дня Кудса в качестве двух символов исламского единства, которые несут в себе также революционные и антиимпериалистическое послание. В качестве стратегии имама Хомейни для создания единства среди мусульман следует также указать на создание единой партии на международном уровне, куда бы вошли все мусульманские народы и представители всех исламских государств. Хизбалла, партия Аллаха, и Хизбуль-Мустазафин, партия обездоленных, являются двумя основными понятиями в политическом лексиконе имама Хомейни в русле претворения в жизнь исламского единства. Его светлость считал формирование единой партии ислама олицетворением организованной силы народов и масс в мире ислама, который погряз в кризисах. В этом свете имам провозгласил о партии обездоленных в качестве политического формирования, чтобы мусульмане мира и все обездоленные мира сего могли координировать свою целенаправленную политическую деятельность внутри этих молодых течений и наращивать посредством их свое единство, сплоченность и солидарность. Его светлость имам Хомейни, да распространится на него милость Аллаха, в этой связи говорит: «Я надеюсь, что в мире появится партия, которая будет называться «Партия обездоленных». И в этой партии соберутся и будут трудиться все обездоленные. Устранят таким образом проблемы, с которыми сталкиваются обездоленные мира сего, и восстанут против мировых притеснителей и не позволят им притеснять и угнетать обездоленных».
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. Ислам содержит логические принципы в плане призыва людей к этой религии. Ислам никогда не пытается навязывать другим свои позиции и убеждения. Всевышний Господь научил пророка методу воздействия, результатом которого является человеческое прозрение и формирование логических подходов. Один из основных методов ислама – это призыв к добру и удерживание от зла. Одной из главных миссий пророков является распространение небесных посланий. Для реализации этой цели Всевышний велит своему посланнику: «Призывай, о Мухаммад, на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с многобожниками наилучшими средствами». Коран, сура «Пчела», аят 125. Этот аят хорошо демонстрирует, что ислам содержит логические принципы и использует наилучшие методы в призыве людей к религии и никогда не старается навязывать религиозные убеждения. Методы пророка сильно отличаются от слепых подходов искусственного течения ваххабизма, созданного колониальной системой. Обратите внимание на глубокий смысл следующего аята. «Скажи, Мухаммад, таков мой путь». Я и мои последователи зовем вас к Аллаху согласно убеждению. Хвала Аллаху! Я не отношусь к многобожникам. Коран, сура Юсуф, аят 108. На основе этого подхода посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, использовал различные методы для просвещения общественного мнения и доведения своего послания. Всегда стараясь стимулировать кардинальные изменения в исламской уме, восстановить в ней самопознание и самоуважение. Когда человек верит в Бога на основе мудрости, логики и проницательности, понимает свой высокий статус и дарованное ему достоинство, приобретает самоуважение и не жертвует своими возвышенными добродетелями перед идолами власти и богатства, он освобождается от всех унизительных видов зависимости. Значительным результатом повышения проницательности людей со стороны посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, можно назвать интеллектуальный и научный рост исламской уммы, что распространился также в великой исламской цивилизации, в результате которого были воспитаны многие ученые во всех научных сферах, которые превратили Восток в колыбель человеческой цивилизации. В период процветания святой исламской цивилизации Европа была под господством церкви и испытывала период инквизиции. В то время, когда учение пророка ислама высоко ценит научные познания и глубокие размышления, европейская инквизиция осуждала на смерть всех, кто посмел противостоять догматам церковных властей. Марсель Кашен пишет в своей книге «Наука и религия». В этот период были казнены 5 миллионов человек по обвинению в размышлении и игнорировании указов Папы Римского. Только в период с 1481 по 1599 годы, то есть в течение 18 лет, были заживо сожжены 1022 человека по приказу одного из судов инквизиции. 5686 людей расчленили. 97023 других умерли под пытками. История, Альберт Малет, «История социальных преобразований», том 2, страница 143. Для того, чтобы исламская ума продолжала путь совершенствования после периода революции и процветания, всезнающий Господь представляет в Коране многочисленные методы. Первый метод в том, чтобы исламское общество не вернулось в процесс снижения после периода проверки нравственных и социальных вопросов и вопросов, связанных с сферой, реализованной посланником Аллаха в период джахилии, который повысил исламскую умму из убеждений, основанных на многобожье, в высоких убеждениях на основе веры в единого Бога. Этого учения и откровения призывают всех бороться со всеми видами коррупции, не относиться равнодушно к коррупционерам и предотвратить внедрение коррупции в явных и скрытых слоях общества, в частности, в системе правительства. Наилучшим методом реализации этой цели и восстановления в обществе духа ответственности является принцип призыва к добру и удерживания от зла. Данный закон ислама призывает всех людей, чтобы каждый призывал других людей и правительство к добру, чистоте, нравственным гуманным ценностям и к тому, чтобы независимо от различных обещаний и лозунгов, на практике соблюдать пределы, определенные Богом, удерживать их от всех видов извращения, несправедливости, пороков, антигуманного поведения, а также помимо защиты оригинальной культурной сущности исламской уммы от иностранного проникновения во всех областях, проявлять чувствительность и подходящую реакцию. В определении методов посланника В этой сфере священный Коран говорит: «И следует за посланником, неграмотным пророком, запись, о котором они найдут в Торе и позднее в Евангелии. Он велит им творить добрые деяния и запрещает предосудительное, разрешает есть приятное и не дозволяет неприятное, освобождает от бремени и оков, которые были наложены на них прежними религиями». Коран, сура «Преграда», аят 157. Несомненно, те, кто называют себя истинными последователями пророка Мухаммада, знают, что они должны стремиться к укреплению и распространению доброты и не допускать любого антирелигиозного, антигуманного поведения. Всевышний Господь говорит в Коране: «Вы лучшие из общин, созданные на благо людей. Вы велите вершить одобряемое по шариату и разуму, запрещаете творить неодобряемое и веруете в Аллаха». Коран, сура семейства Имрана, аят 110. Для того, чтобы показать, что исламская умма имеет общие принципы и методы, и между мусульманами существует крепкая непреломная связь в подходах и взглядах, Всевышний говорит в Коране: «Верующие как мужчины, так и женщины, друзья друг другу, они призывают к одобряемому и отговаривают от порицаемого». Коран, сура покаяния, аят 71. Несомненно, когда в обществе господствуют нравственные и гуманные ценности, в нем не возникает почвы для проявления роста пороков. Однако иногда некоторые равнодушные к ценностям могут привести к тому, что ценности теряют свое значение, что способствует созданию подходящей почвы для появления разных аномалий, в частности тогда, когда общество не проявляет чувствительности и не реагирует на порицаемые деяния. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, для предотвращения данного явления резко реагировал на деяния равнодушных людей и сказал однажды: «Господь ненавидит слабого верующего, у которого нет религии». Спросили некоторые с удивлением: «А кто за слабого верующего без религии?» Его светлость сказал: «Это тот, кто не удерживает других от зла и не запрещает неодобряемые деяния». Теперь следует спросить, нельзя ли назвать слабыми людьми, у которых нет веры, тех, которые молча наблюдают за преступлениями США и сионистского режима, массовые убийства невинных граждан Йемена, Сирии, Палестины, Бахрейна, Ирака, Афганистана, Ливана и других мусульманских стран, и подтверждают данные преступления своим смертельным молчанием. Не следует ли отнести данных людей к тем, кого ненавидит Всевышний? На основе данного высказывания посланника Аллаха понимают ли арабские диктаторы, в частности, зависимые государства Саудовской Аравии, исламское учение или принципы гуманности? На самом деле, дух и глубина миссии призыва к добру и удерживания от зла говорит о том, что нам необходимо привлекать тех, которые защищают нравственные и гуманные ценности, доброту и добродетели, и отталкивать тех, кто работает на фронте вражды и зла в интересах сатанических держав. Данные два свойства, то есть это привлечение и отталкивание, считались явными характеристиками посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, и истинных его сподвижников. Мухаммад – посланник Аллаха, те, кто с ним, суровы к неверным и нисходительны к своим. Коран, сура Победа, аят 28. При общем взгляде на образ действия посланника Аллаха в культурных и социальных областях, понимаешь тот факт, что люди пользуются высоким положением и играют основную определительную роль в исламской системе. Помимо особых божественных милостей и помощи от Бога, во всех взлетах и падениях искреннее сотрудничество мусульман в начале ислама помогало посланнику в успешном преодолении всех опасных отрезков истории ислама, создать мощное мусульманское государство в городе Медина и предоставить всему миру религиозную демократию в качестве успешной модели государственного управления. Для того, чтобы показать, что в этой системе и в управлении исламским правительством главную практическую роль играет мнение народа, Всевышний велел своему посланнику советоваться с людьми в своих программах. Об этом говорится в Священном Коране. «И советуйся с ними о делах». Коран, сура семейства Имрана, аят 159. В свою очередь, исламская умма, следуя заветам посланника Аллаха, в правительстве и руководстве общества советуется при принятии важных решений, об этом говорится в священном Коране. Для тех, которые повинуются Аллаху, совершают обрядовую молитву, вершат свои дела по взаимному совету. Коран, сура Совет, аят 38. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Самыми необходимыми нуждами человека являются вода и еда. Согласно кораническим аятам и хадисам, самой ценной помощью является удовлетворение этих важных и необходимых желаний среди окружающих вас. Без воды и еды жизнь человека оказывается под угрозой. Его светлость имам Садык, да будет мир с ним, сказал: «Никто, кроме Бога, не знает, какая награда ждет человека, который накормит верующего, ни приближенные к Богу ангелы, ни его посланники». Имам Саджад, мир ему, сказал: «Всякому, кто накормит голодного правоверного человека, Бог дарует израильских фруктов, а тому, кто напоит правоверного, который испытывает жажду, Бог дарует израильских напитков». Одежда входит в число обязательных вещей человека. Она оберегает человека от холода и жары и в то же время является неотъемлемой частью человека, когда он собирается появиться в обществе. Поэтому, если человек помогает другому человеку с одеждой, которая служит одним из основных потребностей материальной жизни человека – он заслуживает особого места перед Богом. Его светлость имам Саджад, мир ему, в этой связи говорит: «Всякого, кто накормит голодного человека, Бог наградит райскими фруктами. Тому, кто напоит жаждущего, Бог позволит утолить жажду из райского источника. А тот, кто даст нуждающемуся одежду, Бог оденет в зеленые райские наряды». Одним из благих и достойных дел в исламе является традиция предоставления денег в долг без процентов и какой-либо материальной выгоды. Предоставление долга является самым наглядным примером попытки решить проблему братьев и сестер по вере. О том, насколько благочестивым является данный поступок, говорит посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство. «Тому, кто одолжит в долг брату своему по вере, за каждую копейку он получит вознаграждение добром и благом весом с гору Ухуд, гору Ридван и гору Синай. А если вы проявите терпение и снисходительность по возвращении долга, то преодолейте мост Сират в загробном мире, словно всплеск искры, и при этом не будете спрошены и подвергнуты мучениям». Относительно тех, которые отказываются давать в долг вещи и предметы, используемые в быту, посланник Аллаха осуждает их и говорит: Если кто-то будет склонен к такому, Бог в день суда не одарит его своим благом и предоставит его самому себе. И его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Всякому, в ком будет нуждаться брат, его по вере, но не окажет помощи ему, несмотря на то, что сам живет в достатке, Бог сделает запретным запах рая». Другим важным примером помощи правоверным и решениях проблем является оплата долгов братьев и сестер наших по вере. Имам Аджафар Садык, да будет мир с ним, сказал в этой связи: «Самым любимым делом для Бога является доставление радости мусульманам, насытить правоверного, устранить его проблему или выплатить за него его долг». Рассказывают, что имам Хусейн, мир ему, однажды навестил больного по имени Усама ибн Зайд. Усама был очень печален. Имам поинтересовался, чем вызвано его уныние. Усама ответил: «Я задолжал 60 тысяч динаров. Этот долг погрузил всего меня целиком в раздумья». Имам Хусейн, мир ему, ответил: «Не печалься, я выплачу твой долг». Усама сказал: «Я боюсь, что покину мир бренный прежде, чем выплачу свой долг». Имам молвил: «Я выплачу все твои долги прежде, чем ты умрешь». Имам Хусейн, мир ему, сдержал свое слово и расплатился с кредиторами Усамы, прежде чем он покинул мир бренный. Посланник Аллаха и непорочные члены его семьи, мир им, призывали также своих последователей не проявлять суровости к должникам. Некий Хамад ибн Усман рассказывает: «Однажды я пришел к имаму Садыку, мир ему, и в это время зашел один из подвижников его светлости. Его светлость спросил у вошедшего: „Почему твой брат жалуется на тебя?" Сподвижник ответил: „Он жалуется потому, что я потребовал от него все, что мне причитается". Имам спросил: «Ты думаешь, что если получишь все, что тебе причитается, то не совершишь тем самым ничего плохого? Ответь мне, пожалуйста, что означает переданное Аллахом в Коране, где говорится: „И боятся строгого спроса“. Ты думаешь, они боятся насилия Всевышнего Господа над ними? Клянусь Богом, что они боятся не этого, а боятся не того, что Аллах рассудит их по справедливости своей и воздаст им в полной мере за грехи их и дурные поступки». Сам Бог назвал это строгий спрос. Следовательно, если кто-то потребует свой долг и вернет его себе посредством давления на должника, тот совершит непристойное дело. Очевидно, что должник, в свою очередь, должен сделать все возможное, чтобы вернуть долг. Приветствуется также, если правоверный, пытаясь решить проблему своих братьев по вере, использует свои авторитеты связи. Человек, который занимает социальное положение в обществе, в какой-то группе или какого-то слоя общества, может воспользоваться своим положением и авторитетом для решения проблем и трудностей братьев по вере. Имам Садык, мир ему, сказал: «Лицо всякого верующего, который заступится за брата по вере, воспользовавшись своим положением, Бог сделает неприступным для адского пламени». Его светлость Али, да пребудет мир с ним, сказал: «Аналогично тому, как Бог предписал вам в качестве обязательного предписания ваджиб, пожертвование в пользу неимущих, Он сделал также ваджибом для вас закят доброго имени и авторитета». Другими словами, аналогично тому, как человек обязан использовать часть своего имущества в пользу неимущих, он должен использовать свое положение и авторитет для защиты нуждающегося и угнетенного. Thank you.
Здравствуйте, доктор.
Здоровье в исламе. Здоровье нам необходимо для достижения душевного и социального благополучия, которое обеспечивает наше качество жизни. Стоит отметить, что религия ислам считает здоровье одним из основных прав человека. Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, говорил: «Ваше тело имеет на вас право». В этом изречении пророк побуждает нас относиться к своему телу как аманату, данное нам на время. Посланник заложил основы принципы гигиены. Как передает Абу Имран аль-Джауни, пророк, мир ему и благословение, установил период времени для нас, когда мы должны были укорачивать наши усы, обрезать ногти, выщипывать лишние волосы на теле не реже, чем 40 дней. Есть нормы ислама для предотвращения распространения инфекций, вызывающих различные заболевания. К примеру, пророк сказал: «Не дуй на пищу питье и не дыши в посуду». В другом изречении он говорил: «Будь благословенна еда, перед которой человек помыл руки и после которой помыл руки». Пророк также говорил: «Очищение – это половина имана, веры». Пророк призывал не ездить туда, где эпидемия, и не покидать место эпидемии, чтобы она не распространялась. Пророк Мухаммад призывал как можно скорее похоронить умершего. В Коране сказано: «О те, которые уверовали, вкушайте дозволенные блага, которыми мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь Ему». Сура Корова, аят 172. Пророкам же было велено не излишествовать в еде, оставляя треть желудка пустым, чтобы обеспечить его нормальную работу. Пророк Мухаммад велел вести очень активную жизнь и рекомендовал мусульманам учить своих детей физическим упражнениям, плаванию, стрельбе из лука, верховой езде. Он всегда ходил быстрым шагом, помогал дома по хозяйству. Интересно, что пророк Мухаммад установил такие правила, как мытье рук при пробуждении от сна, прикрывание рта при кашле или чихании и восхваление Всевышнего при чихании. Эти факты указывают на важность гигиены в шариате.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Аллах.